Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что Духом Твоим мы уже благословлены. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы верим, что помазанием Твоего Духа мы уже не имеем никакого недостатка ни в каких способностях и возможностях Духа Святого. Спасибо тебе за то, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы верим, в помазании Духа Святого мы обогатились всем. Спасибо тебе за твой Дух и за те способности, которые могущественно Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы верим, что мы уже благословлены. И мы просим тебя, Господь Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий этот урок мог сверхъестественно и понять, и принять, и применять то, что будет им услышано. И мы принимаем во имя Иисуса, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, и каждый слушающий становится сверхъестественно способным понимать, принимать больше того, о чем он слышит и о чем помышляет. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силою твоей сокрушается всякая твердыня тьмы. И Дух премудрости и откровения формирует свет в душе каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за сверхъестественную способность понимать и принимать то, о чем будет сейчас услышано во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить и донести Слово Твое в силе Твоего Духа. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, по счету у нас сегодня с вами уже 6-я встреча. Встреча, посвященная теме «Развлечение голоса Духа Святого». Я верю, что для рожденных свыше со временем эта тема станет самой актуальной, так как в большей степени отсутствие этой духовной практики приводит к экспериментам. Как ни удивительно, что рожденные свыше совершают эксперименты регулярно. И я объясню почему. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская сама по себе предполагает жизнь в экспериментах методом проб и ошибок. И, конечно, цель у мудрости земной, чтобы через методы проб и ошибок человек стал грубым. Знаете, когда вы бьете по какой-то части тела, бьете, со временем эта часть становится грубой или нечувствительной. И если человек, рожденный свыше, получает снова удары через разочарование, со временем он становится нечувствительным. Потому что разочарование делает его твердым и невосприимчивым к Духу Святому. Разочарование никогда не приводит к ничему хорошему. И длительность в экспериментах тем более не приводит ни к чему хорошему. В Писании написано: «Надежда долго не сбывающая», что делает? Томит. И знаете, не все могут пройти томление. Определенные группы людей просто махают рукой и говорят: ну, что ж, видно, не для меня. И, конечно, в этот момент определенный религиозный дух, он подхватывает это, и всегда найдется кто-то, кто своим языком начнет представлять это как Божий промысел, Божий путь, и еще, и еще, и еще. В целом религия предоставила, знаете, целую альтернативную форму, почему что-то не происходит, что-то происходит, и. Именно как раз рассчитывая на такую группу людей. Я верю, что тема развлечения голоса Духа Святого – это не тема предложения. Это одна из тем, которые каждый, рожденный свыше и серьезно относящийся к своим возможностям завета, со временем будет приходить. Другое дело, что кто-то будет приходить к этому через разочарование, а кто-то скажет: зачем устраивать со своей жизнью эксперимент, можно сразу обратиться уже к системным знаниям и начинать потихонечку практиковать. То есть цель этого материала в целом, чтобы каждый, кто возьмет этот материал, мог послушать и начинать шаг за шагом применять. а уже основную работу будет совершать что? Слово Божие и Дух Святой. Поэтому я на себя вообще никакой миссии не возлагаю в этом процессе. Слово Божие и Дух Святой будет совершать всю необходимую работу, потому что обетование различать голос Духа Святого дано непосредственно для миссии Духа Святого. Хорошо, давайте я напомню, как мы всегда уже имеем хорошую практику, напоминать некоторые основные моменты по нашим пройденным урокам. Я начну со второй встречи, потому что во второй встрече мы начали затрагивать тему событий в Эдемского сада и именно момента слышания голоса Божьего, голоса Духа Божьего. Я буду отмечать некоторые основные тезисы, отмечу их, вам не обязательно их фиксировать, они уже есть как во втором уроке, так и в повторениях, которые мы совершали с вами в начале каждого урока. Первый тезис, который отмечу. Адам слышал слова Бога в своем духе. Бог говорил Адаму в его дух. Вы скажете, ну конечно, это Эдемский сад, слава Богу, совершенное время. Подождите, когда вы родились свыше, вы не вернулись в несовершенное время своим духом. Вот в этом есть интересная особенность, что рожденные свыше, читая Бытие 1-2 главу, так и не понимают вообще, зачем Бог записал эти события в завет с человеком. Послушайте, если это вас не касается, его бы там не было. Вообще, не стоит записывать в мой завет то, чего меня не касается. Это даже логично. Следовательно, если это записано, причем записано, послушайте, это можно было разместить где-то в серединке, правильно? Ну, пусть будет там где-то в серединке. Но Библия говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и состарившись. То есть мудрость Божия предполагает, что начальное наставление во многом определяет то, где человек окажется, и то, что будет сопровождать его в его пути. Допустим, дети Божии на эту мудрость, конечно, меньше всего обращают внимание. Но Бог записал в начале то, к чему он возвращает человека после рождения свыше. То есть Эдемский сад не утрачивает своей важности и значимости. Послушайте, если бы Эдемский сад утратил свою важность и значимость, это бы говорило о том, что грех может отменить волю Божию. Это бы говорило о том, что все-таки Бог под влиянием. Но этого не произойдет никогда. Воля Божия, особенно, которая уже сказана вслух, никогда и никем отмениться не может. Для меня до сих пор остается удивление, почему рожденные свыше поднимают тему, будут ли плодиться и размножаться люди, когда наступит совершенное время. Послушайте, когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь», грех это отменить не может. Если человек не вмещает в своем уме, как это будет во время совершенное, а потом еще берет слова Иисуса, который не отменяет волю Божию. Другое дело, то, что он говорит, непонятно, возможно. Подождите, это не отменяет волю Божию? Все, что записано в Бытие 1-2 глава, не отменялось и никогда никем не отменится. Другое дело, что есть какие-то влияния, которые произошли уже в событиях, описанных в Бытие 3 глава. Есть что-то, что произошло там, и оно отразилось на какое-то время на то, какие события стали происходить. Но воля Божия при этом осталась неизменной. Рождение свыше вернуло каждого из нас в наш дух в Эдемский сад. И теперь начался процесс. Ваш дух вернулся в Эдемский сад. О, теперь надо вернуть душу в Эдемский сад. А потом наступит время совершенное, и тело туда подтянется. Поэтому этот процесс происходит. Само изучение темы развлечения голоса Духа Святого, оно именно как раз берет начало из Эдемского сада. Потому что многое из того, что происходило в Эдемском саду, и то, что теперь происходит сейчас, как у рожденного свыше, оно буквально идентично. Другое дело, что люди не сильно вникали, что там в Эдемском саду, поэтому меньше всего вникают, что происходит с духом после рождения свыше. Но Эдемский сад – яркое отображение от того, что происходит сейчас. А то, что происходит сейчас, очень во многом рассказывает то, что должно было происходить в Эдемском саду. Когда вы читаете события Эдемского сада, Бытие 1-2 глава, вы очень мало видите способности Адама. Но Писание говорит, что Иисус последний Адам. Значит, в последнем Адаме можно изучать кого? Первого. Смотрите, как интересно получается. Значит, то, что я не вижу где-то моменты в первом,
я могу увидеть в последнем.
И вообще это правильное изучение. Правильное изучение. Я бы очень просил вас не шуршать. Это вообще правильное изучение. И я верю, что в этом есть определенная мудрость. Вы вернулись в волю Божию. И вам неплохо бы узнать то, что воля Божия в себя включает. Есть представленная в Завете воля Божия. Мы называем ее общая воля Божия, представленная в обетовании. Есть индивидуальная воля Божия. Общую вы можете прочитать, а индивидуальную скажет Дух Святой. Поэтому есть то, что могут знать все, а есть то, что кроме вас никто никогда не узнает. Но послушайте, вы будете отвечать и за это, и за то. Послушайте, но у вас есть Дух Святой, который поможет вам, используя и это, и то, жить в благословении. Поэтому это не угроза, это благословение. Итак, Адам слышал слова Бога в своем духе. Бог говорил Адаму в его дух. Следующее, что мы с вами обозначили во второй встрече, что у человеческой способности произносить слова вслух изначально была и остается Богом определенная цель. Творить. Слышите? Творить. Или говорить волю Божью. Еще раз обозначу. Творить – это значит говорить. То есть у слов изначально была определенная Божья цель. Творить волю Божью. Я сейчас все детали обозначать не буду. Пожалуйста, слушайте вторую встречу. Там все это представлено. Пошлите дальше. Следующий тезис, который мы обозначим. Когда Богу необходимо общение, оно может и происходило из духа в дух. А когда Богу необходимо что-то было воплотить, исправить, повлиять, сформировать на земле, которую он передал человеку, тогда Бог сказал, говорит это в дух человека, чтобы человек сказал это вслух. Вот такой порядок. С того момента, когда Бог передал землю человеку, Бог не мог прийти на землю и говорить вслух, так как земля больше человеку, то есть Богу не принадлежала. Поэтому оставлялся вот этот порядок. Бог говорил в дух человека то, что нужно сказать вслух. И этот порядок очень четко представлен в том, как человек называл животных. Вы думаете, человек называл животных? Человек смотрел на животное? А Дух Святой говорил, как это животное называется. Может быть, сам процесс не до конца осознавал человек, но происходило это именно так. Поэтому человек реально озвучивал то, что он уже слышал в своем духе. Я сейчас не хочу забегать вперед, но я вам кое-что сейчас сказал в целом, то, что вы будете еще слышать в настоящих материалах в дальнейшем. Дальше читаю тезис, который тоже важно отметить из второй встречи. Известное нам общение между людьми, вслух, есть результат пораженного в свое время духа человека, который после греха стал отделенным или глухим к Духу Святому. И фокус внимания человека переключился на то, о чем говорят органы чувств. Тоже очень важный момент. Возможно, вы скажете, брат Олег, ну а как мне может это пригодиться? Послушайте, может быть, на сегодняшний день многое из того, что вы слышите, может вам не пригодиться. Но оно в целом уже является ответом на некоторые вопросы, которые у вас возникают. Возникают по отношению к родным, близким, по отношению к вашим братьям, сестрам. Потому что вы всегда хотите, чтобы вас услышали. И не можете понять, почему даже если они слышат, все равно понимают то, как им хочется. По сути дела, ответ уже есть. Потому что когда вы что-то произносите вслух, вы обязательно задействуете их ум. Извините, но их ум пока не безупречен. Это все равно, что вы пытаетесь чистую воду пропустить через грязную, но получить чистую. Но так не бывает. Еще раз. Известное нам общение между людьми вслух есть результат пораженного в свое время духа человека, который после греха стал отделенным или глухим к Духу Святому. И фокус внимания человека переключился на то, о чем говорили органы чувств. Третья встреча. Мы говорили о преимуществах общения из духа в дух. Такой тезис. Для передачи информации вы задействуете только ум слушателя. Недоразумение неизбежно. Детали этого я обозначать не буду, но это абсолютно так. Вы скажете, подождите, но мы же всегда общаемся вслух. И это доставляет много хлопот. Знаете, одна из причин, почему Иисус действительно испытывал трудности – И он об этом не молчал, доколе я буду с вами. Как раз состояло в том, что ему приходилось все говорить вслух. А когда он говорил это вслух, они все понимали это по-своему. Он говорит: ребята, если вы не будете кушать мою плоть и мою кровь, что? И разошлись. По сути дела, он говорил для духа понятные вещи. Но так как на то время дух человека еще был отделен от Духа Божьего, то это проходило через ум. А в уме это всегда попадало только на одну стенку. Но он это говорил к нам. Поэтому Иисуса утешало то, что наступит время, и Дух Святой откроет то, что было сказано им тогда. Вы думали, что он обращался к тем людям? Нет. Ученики тоже в тот момент бы куда-то ушли, если бы они не так далеко зашли. А так, куда нам идти? Уже с работы уволились. И я сейчас могу целый список взять, почему они не разошлись. Итак, когда рожденный свыше произносит слова вслух, он всегда наталкивается на недоразумение. Следующий тезис. Когда рожденный свыше произносит вслух, я не слышу голос Духа Святого. На самом деле он озвучивает состояние души. Тоже очень важный момент, потому что рожденный свыше не может не слышать голос Духа Святого. Но тем не менее, когда это появляется мысль, она появляется как мысль. Но не озвучивайте это как состояние духа. Это есть состояние души. И послушайте, ваша душа не предназначена слышать голос Духа Святого. Поэтому ваша душа честно признается вам: я не слышу голос Духа Святого. Но вы-то здесь при чем? А если вы отождествляете себя со своей душой, то вы думаете, что вы не слышите. Мы тоже этот момент очень четко обозначили в нашей третьей встрече. Следующий тезис. Для рожденного свыше духа есть необходимость научиться не слышать голос Духа Святого, а научиться различать голос Духа Святого из множества звучащих голосов. У вас нет проблем со слышанием, так как ваш дух и Дух Святой одно целое. У вас есть вопрос с развлечением. То есть фактически, как мы с вами говорили, что вам нужно научиться фокус ваших духовных ушей переводить с вашего ума на ваш дух. Это тоже практический момент. Это больше не теологический, а практический момент. Четвертая встреча. Мы говорили о том, с чего начать различение голоса Духа Святого. И я обозначу тезис. Для общения с Духом Святым, как и для различения его голоса, необходимо применять веру Богу и задействовать Дух Святой. Мы говорили, что для этого мы используем обетование и используем непосредственно участие Духа Святого. Это важный момент. Никакой самостоятельности. Пятая встреча. Мы уже обозначали с вами, куда именно внимать в момент развлечения голоса Духа Святого. И мы обозначили с вами область груди, где находится Дух Святой. В целом Дух Святой занимает, конечно, всю область вашего тела. Но мы обозначили центральную, сокровенную часть, как в Библии написано, сокровенное сердце человек. Поэтому в области груди рожденного свыше духа не бывает простых переживаний. Это то, что мы отметили. И вот что еще я отмечу, потому что мы к этому еще будем не раз обращаться в последующих наших встречах. Что мы обозначили с вами ряд возможных направлений для приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого. Ряд возможных направлений. Мы обозначили с вами их три. Мы будем к ним еще возвращаться. Первое направление в момент молитв. Молитвы, я сказал, не молитвы, а молитв. Потому что каждая молитва может стать как раз временем практики развлечения голоса Духа Святого. Следующее направление – это момент общения с людьми. Удивительный момент. Я думаю, что мы уделим ему особенное внимание. И следующий момент – всегда в постоянном ожидании. То есть даже когда вы ни с кем не общаетесь, но фокус внимания держите на Духе Святом, это хорошее время для практики различения голоса Духа Святого. Вот такие моменты из повторения мы взяли. Сегодня у нас по счету с вами 6-я встреча. И как мы уже отметили с вами на 5-й встрече в завершении, что сегодня мы поговорим о том, как блокировать умственные процессы во время молитвы. Кстати, один из моментов, наиболее доставляющих трудности для развлечения голоса Духа Святого, это именно активность ума. Так как тогда, когда вы заходите в молитвенную комнату и начинаете молиться, ваш ум, когда вы вслух произносите, мы с вами говорили об этом, любое слово, сказанное вслух, это запрос для вашего ума. То есть вы так устроены. Как только вы что-то произносите вслух, ваш ум сразу активно в это включается. Это своего рода как поисковая программа. На сегодняшний день есть поисковая программа, известная как Google. То есть вы записываете слово, нажимаете кнопочку, и он пошел, все то, что есть. Так же действует ваш ум. И я думаю, что это в какой-то степени взяли оттуда. Как только вы произносите слово, в вашем уме сразу идет запрос на все, что связано с этими словами. И этот ковш работает так, что потом в процессе молитвы вы не понимаете, откуда эти мысли валятся. Подождите, вы произнесли слово вслух? Да. Тем самым вы дали запрос. И вы, возможно, об этом никогда и не задумывались. Но это Царство Божие. Все, что вы произносите вслух, важно. Подождите, но это не важно. Ты это сказал? Да, значит важно. Но я не хотел, чтобы это было важным. Зачем ты это сказал? А я просто сказал. Нет, праздных слов не бывает. Любое слово является важным. Другое, а ты к нему относишься как к неважному. Но поверь, оно влияет. Поэтому в духовном мире не бывает простых слов. Дадите ответ. Хорошо, ну это как бы не эта тема. Но в сегодняшнем уроке мы будем с вами или встрече говорить о том, как блокировать определенные умственные процессы, которые мешают в молитве. Напоминаю вам, что входя в молитвенную комнату, мы преследуем цель. Именно для этого нам нужно блокировать умственные процессы. Цель – это получить задание или услышать, различить голос Духа Святого. И в самом рассмотрении темы мы увидели, что вот как раз зайти несложно. Приготовить себя несложно. Но есть то, что вроде бы от нас и зависит, но когда мы начинаем молиться, создается впечатление, что оно от нас не зависит. Это именно определенные умственные процессы. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами, что или какие инструменты использовать для того, чтобы блокировать умственную активность в момент нашей практики развлечения голоса Духа Святого. Для этого мы будем использовать с вами два дара. Дар Духа Святого. Это дар иные языки и дар пророческий. Вот такие два дара можно использовать. Если вы не используете дар языки по разным причинам, потому что вам нельзя, или вам он непонятен, то есть в любом случае это ваш выбор. Это ваш выбор. Что вы будете использовать для блокировки ваших умственных процессов? Ну, мне сложно сказать, в данном случае учитесь тогда, спрашивайте у Духа Святого, как вам блокировать ваши умственные процессы по причине того, что ваша деноминация не позволяет использовать определенный дар, который непонятный ихнему уму. Это их личный вопрос. Мы же будем использовать этих два дара, так как они есть, и апостол Павел говорит о том, что ревнуйте об этом, то есть применяйте этот дар. Даже если он не всем понятен. И прежде чем говорить о том, как именно применять духовные дары, дар языки и пророческий дар для блокирования активности ума, я хочу коротко обозначить некоторые особенности каждого из этих даров. Возьмем дар иные языки и возьмем дар пророческий. В первую очередь возьму дар иные языки. Как ни удивительно, но в отношении этих даров, этого дара не существует много недоразумений. Если вы проанализируете все недоразумения, то они больше интеллектуального характера, чем теологического. Интеллектуально объясню. Те деноминации, которые считают, что этот дар имеет какую-то опасность, в большинстве опасностью считают все, что им непонятно. И это не относится только к этому дару, поверьте. В этих деноминациях все, что непонятно, опасно. Это не обязательно этот дар, послушайте. Вы внимательно изучите пункты, которые представляют настороженность в этих деноминациях, и вы поймете, что все, что им непонятно, вы скажете, а что им непонятно? О, это другой интересный вопрос. Чаще всего им непонятно то, к чему надо применять веру. Продолжайте, какие же они верующие? Эту как раз тему мы трогать не будем. Это парадокс. Да, парадокс такой есть. Поэтому чаще всего отсутствие практики этого дара у этой группы людей – это больше не теологический вопрос, потому что теологический он вполне объясним, а больше деноминационный вопрос. Потому что если по теологии, то Писание, подождите, апостол Павел говорит о том, что надо использовать этот дар. Он говорит, я больше всех молюсь им. Но тем не менее, эту сторону они тоже отодвинули в сторону, потому что деноминационно решили так. Ну, если нам это непонятно, то лучше мы это уберем. Поэтому я ни в коем случае не обвиняю этих людей и эти деноминации. Почему они это не делают? Это их право выбора. Хотя они очень во многом обделяют себя этим даром. Давайте я очень коротко обозначу этот дар. Возьмем с книги Деяний, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого». Это как раз момент Дня Пятидесятницы. То есть это особенный день. По сути дела, это пророческий день, который как начался, так и совершается по сей день. «И исполнились все Духа, и начали, исполнились все Духа, и начали говорить на иных языках». Давайте узнаем, почему они стали это говорить. Наверное, просто так решили. Нет. «Как Дух давал им провещевать». Вообще, цель этого дара, она настолько многоспектрная. Я сейчас не буду весь спектр этого дара рассматривать. Потому что у нас сейчас цель, больше познакомиться с этим даром, как с молитвенной частью этого дара. Потому что у этого дара есть цель знамения. Есть еще ряд других целей, которые пока не относятся к молитве. Я сейчас не буду их всех разбирать, потому что это отдельная часть. Мы же рассмотрим именно молитвенную часть. В молитвенной части этого дара можно обозначить три используемых момента. Это молитва, это говорение и это пение. Чаще всего используются этих три момента во время молитвы. То есть вы можете петь на иных языках. Вы можете говорить на иных языках. И вы можете молиться на иных языках. Все эти три направления имеют и разные цели. Возможно, вы пользуетесь только одним – молитва. А возможно, вы пользуетесь и говорением, просто думаете, что это молитва. А многие пользуются пением, и пользуются говорением, и пользуются молитвой, но думают, что это все одно. В этом проблемы, конечно, нет. Но когда вы все-таки более подходите целенаправленно, пение и узнаете цель, говорение и узнаете цель, и молитва узнаете, вы становитесь, послушайте, вы становитесь более влиятельным в духовном мире. Потому что вы уже не младенец, который все скопом и не знает, что с этим делать, пусть все будет, там по ходу разберемся. Вы становитесь более эффективным, потому что вы знаете, ага, это говорение. Писание говорит, молящийся в духе, молись в даре истолкования. Ага, вот это молитва, дар истолкования. Ага, а вот здесь пение. Здесь не обязательно дар истолкования, это пение. То есть вы уже становитесь какими-то сведущими. Естественно, дьяволу вас сложнее запутать. Мы же будем говорить об аспектах, связанных с говорением, с говорением. Я обозначу этот дар. Давайте так, послушайте сейчас внимательно. Когда мы рождаемся свыше, наш дух становится совершенным. При этом наш ум, а именно его содержимое, и наше тело пока остаются несовершенными. Естественно, использование нашего ума в какой-то степени будет подводить нас к использованию чего-то несовершенного. Или фактически того, что опять будет вносить в нашу жизнь что-то суетное. Бог позаботился об этом. Поэтому Бог наделил наш дух определенными способностями, которые позволяют нам после рождения свыше двигаться или молиться, говорить и даже петь, минуя несовершенное, наш ум. Вы скажете, а зачем? Чтобы даже будучи небезупречными умом и телом, мы уже могли простираться к совершенному. Это дар, послушайте, это сокровище. это сокровище. То есть Бог позаботился об этом. Это Бог позаботился об этом. Бог позаботился о том, чтобы вопрос совершенства для вас не остался просто вопросом. А чтобы, применив свою веру к духовным дарованиям, вы уже могли на земле применять то, что применяется на небе. Удивительно, да? Бог позаботился об этом. Поэтому говорение на иных языках – это совершенный духовный язык. Это совершенный духовный язык. Поэтому, если вы хотите молиться совершенно, рекомендую вам использовать этот дар. Это совершенный молитвенный язык. Знаете, что особенно радует? Что в этой молитве нет ни одного слова лишнего. Это просто радует. Послушайте, есть еще кое-что радует. Там не только нет ничего лишнего, там все для вас в благо и для благословения. И еще что больше радует, там нету ничего, чтобы создавало вам трудности в жизни. Там как раз все то, что облегчает жизненный процесс. Брат Олег, а можно я просто буду молиться на иных языках и вообще никогда ничего не говорить на понятном языке? В принципе, можно. В принципе, можно. Но вам все равно нужно учиться двигаться, потому что молящийся на иных языках, молись в даре истолкования. Поэтому дар истолкования при этом надо. Другое дело, вам нужно научиться хотя бы на иных языках целенаправленно действовать. Поэтому сегодня мы обозначим этот целенаправленный язык. Целенаправленный язык. Я все детали практики этого дара не буду рассказывать, потому что у нас как бы не эта тема. Я вам очень коротко обозначил, что это дар Духа Святого, который дается каждому рожденному свыше. Основная причина, почему не все рожденные свыше применяют, это стих, где написано, что Дух каждому уделял, как ему угодно. Послушайте, этот стих относится к публичному собранию. В публичном собрании, конечно, нет необходимости, чтобы все действовали в одном даре. Поэтому в публичном собрании Дух Святой может действовать кого-то через дар истолкования, чтобы истолковывать то, о чем молится в даре языки. Через кого-то в дар исцеления, дар чудотворения, чтобы была полнота в теле, в собрании. Поэтому Дух Святой каждому уделяет, как ему угодно. Но послушайте, Он работает с тем, что есть, а не с тем, чего нету. Поэтому каждый присутствующий в собрании имеет все 9 даров. А Дух Святой активирует, исходя из необходимости в собрании. Но послушайте, Он активирует то, что есть, а не то, чего нет. Поэтому слово «уделяет» буквально означает «активирует как ему угодно в собрании». Уделяет. Это, знаете, дары Духа Святого. Послушайте. Дары Духа Святого – это говорит о том, что у вас есть как дар. А если Дух Святой приходит, забрал туда, то это уже не дар. То есть дар – это то, что есть. А «уделяет» – это то, что означает «активирует». Этот дар во время собрания так, как ему угодно. Это тоже отдельная тема в целом, но почему люди притыкаются, опять-таки, это не вопрос теологии, потому что теология это вполне объясняет. Это вопрос деноминации, потому что деноминация чаще всего там, где они уже решили по вертикали, они уже не будут там рассматривать, потому что по вертикали вопрос закрыт. Централизованная система управления, извините меня, и там наделала своих неприятностей. Следующий дар, который мы возьмем... Это дар Святого Духа пророческий или пророчествования. Прочитаю о цели этого дара. 1 Коринфянам 14:3. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть по дару пророчествования обозначено 3 направления или 3 цели, которые сверхъестественно преследуются этим даром. Назидание, увещание и утешение. Все это 3 аспекта пророчествования происходят сверхъестественно. Сверхъестественно. В даре пророчествования в основном используется вернейшее пророческое слово. Вы скажете, какая связь? Пророческое слово, пророчество. Объясню вам. Если вы будете... без содействия Духа Святого говорить обетование, то эти обетования просто будут звук. Слово Божие богодухновенно, и никто не может его сказать, как только Духом Святым. Дух Святой наполняет Слово силой и жизнью. Поэтому дар пророчествования – это когда слово, которое вы говорите, вернейшее пророческое обетование, когда вы его говорите, оно богодухновенно, то есть оно несет в себе то, о чем оно говорит. И во время как раз применения этого дара, эти слова, они выходят в силе. Вот в этом особенность этого дара. Поэтому дар пророчествования – это дарование духу человека от Духа Святого, способность использовать вернейшее пророческое слово целенаправленно. Целенаправленно. Мы, по сути дела, будем целенаправленно совершать блокирование. Я не обозначил все особенности как дара языки, так и дара пророчествования. Я очень коротко обозначил существование этого дара, а он есть у каждого рожденного свыше, потому что Писание говорит, что в нем мы обогатились всем в Духе Святом и не имеем недостатка ни в каком даровании. У вас есть и дар, способность говорить и молиться и петь на иных языках, и у вас есть дар, способность пророчествовать или говорить вернейшее пророческое слово в силе Святого Духа. У вас есть и та, и другая способность. Мы сейчас будем говорить о целенаправленных или о целенаправленности использования этих даров с целью блокирования активности ума в практике развлечения голоса Духа Святого. Именно только с этой целью. Давайте возьмем так. Если вы совершаете молитву какую-то с другой целью, вам не обязательно использовать эти духовные дарования. Пожалуйста, не используйте их. Возможно, у вас молитва духовной брани. Ну, вам не обязательно, возможно. Возможно, у вас еще какая-то цель, какая-то молитва ходатайственная, еще что-то. Пожалуйста. Мы же очень четко обозначили цель. Сейчас мы говорим о цели молитвы развлечения голоса Духа Святого. Я еще раз на это делаю ударение, чтобы не проходила вот эта, вот, знаете, путаница. А я хочу помолиться так, что у меня обязательно дары? Послушайте, я еще раз обозначу. Цель молитвы, которую обозначаем мы, это развлечение голоса Духа Святого. Вы скажете, а зачем мне такая цель? Чтобы получать от него задание. А теперь переходим к практической части и периодически будем напоминать некоторые аспекты по дарам Духа Святого. Практическая часть. Мы соединяем эти два дара и заходим в молитвенную комнату. Слушайте сейчас внимательно, потому что все, что я буду говорить сейчас, оно носит уже больше стратегическую часть само по себе. В тот момент, когда вы молитесь и стараетесь не задействовать ум, внимая в области груди, ум все равно продолжает быть активным. Поэтому даже когда вам кажется, что вы как бы не фокусируете внимание на свой ум, ум продолжает оставаться в активности. Послушайте, оставая в активности, он предлагает вам, по сути, оно как-то звучит вроде бы как бы он отдельно, но на самом деле оно как бы образно происходит так. Он предлагает вам и забрасывает различные темы, потому что есть еще активность. Те темы, которые чаще всего забрасывает ум во время того, как вы пытаетесь от него отвлечься, они больше бытового характера. Конечно, есть моменты, когда есть определенное давление страха или волнения. То есть, ну послушайте, ну это уже четко, ясно. И мы понимаем, что это уже присутствие определенного демонического влияния, где мы понимаем, что нужно тут же выступить, применяя обетование, применяя Слово Божие, это все ясно. Мы же говорим сейчас о простых вещах, о простых процессах. Допустим, вы зашли в молитвенную комнату, вы начинаете двигаться, и появляются простые мысли. Мысль, допустим, там, что приготовить завтра. Или мысль, там, что купить еще надо домой, когда вы будете идти с молитвой. Или мысль, интересно, как там внук, интересно, как там муж. Он что-то задержался на работе и не звонит. И какие-то раз такие мысли. Что делает ум? Он просто закидывает. Знаете, на какую поведетесь? Послушайте, он не делает это специально. Абсолютно не делает это специально. Просто эти же мысли вне молитвенной комнаты для вас считаются нормальными. Нормальными. Поэтому вы настолько к ним привыкаете вне молитвенной комнаты, что инерция этих мыслей сохраняется во время молитвы. Как раз во время молитвы вы уже начинаете понимать, что это ненормальные мысли. Не, они нормальные, просто не место и не время. Вот почему они появляются. Не потому, что вы зашли в молитвенную комнату, и там бесов налетело на вас, и один бес со сковородкой, чтобы им готовить кушать, а другой бес там от мужа прилетел. Нет. Можете нафантазировать себе, конечно. Нет. Просто вне молитвенной комнате нормально, когда вы думаете о внуке. Нормально, когда вы помните о муже. Это нормально вне молитвенной комнате. Нормально, когда вне молитвенной комнаты вы идете с работой и думаете, что бы сейчас приготовить. Это нормально. Но когда вы заходите в молитвенную комнату, все это начинает мешать. То есть нормальные вещи вдруг становятся тем, что мешают. А наша задача, войдя в молитвенную комнату, научиться блокировать ход этих процессов, которые вне молитвенной комнаты нормальны, а в молитвенной комнате их надо блокировать, чтобы они не мешали и не отвлекали, и не были навязчивыми. Навязчивыми. Вот это мы говорим. Поэтому мы обозначаем, что есть определенные мыслительные процессы, которые возникают в молитвенной комнате, которые становятся навязчивыми. Фактически они мешают, отвлекают. И вот что важно отметить. Мыслительные процессы, мы сейчас говорим только о мыслительных процессах в молитвенной комнате, не блокируются мыслительными процессами. То есть мыслительные процессы мыслями не блокируются. Это то, что вам нужно всегда помнить. Давайте я объясню почему. Вы не сможете, слушайте сейчас внимательно, вы не сможете во время того, как идет мыслительный процесс, предлагая себе другое мысленное направление, при этом же фокусировать внимание на духе. Вам для того, чтобы мыслями блокировать какие-то мысли, вам придется отвлечься от Духа Святого в вашем духе и полностью уделить время тому, чтобы начинать думать о чем-то хорошем или библейском. Опять-таки, о цели. Какая в молитвенной комнате? Дух Святой. Если вам хочется думать о чем-то позитивном, придите домой, откройте Библию и размышляйте о Словом Божьем. Но это не та цель и не то место. Поэтому мы сейчас не говорим о практике блокирования мыслительных процессов через мыслительный процесс посредством размышления, посредством Слова Божьего. У нас как бы не эта цель. Вы можете это попробовать, но это больше связано с моментом обновления вашего ума. Да, в этом есть момент обновления вашего ума. Но что касается блокирования, мысли мыслями не блокируются. Потому что тогда меняются цели. А у нас сохраняется цель. Мы хотим сохранить цель, фокус на Духе Святом. Поэтому нам важно блокировать мыслительные процессы, не убирая фокус от Духа Святого. Скажите, как это сделать? Мы сейчас к этому идем. Написано 2 Коринфянам 10 глава с 3 по 5 стих. Ибо мы, отмечаю, Дух, мы духи, рожденные свыше, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Кем сильные? Не нами, а Богом. На разрушение твердынь ими, оружиями, данными Богом, ниспровергаем замыслы или мысли и всякое превозношение, восстающее против познания или отвлекающее от познания Бога, его путей. И пленяем всякое помышление в послушании Духу Господа Христу. Послушайте, а оружие воинствования наши не плотские. То есть они никакого отношения к органам вашего чувств не имеют. Этим оружием Божьим для рожденного свыше является вернейшее пророческое слово. Я прочитаю вам из 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание или рождение свыше, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми славой и благостью через рождение свыше дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы или с той целью дарованы, чтобы вы через них или применяя их сделались». Применяя их сделались. То, чтобы сделаться тем, кем ты должен быть, надо что-то применять. Сделался, был. Дабы вы через них сделались причастниками или участниками божественного образа жизни. Божественный образ жизни – это образ жизни над естественным физическим миром. Это сверхъестественная жизнь. Вы хотите жить сверхъестественно? Посредством обетований – это реально. И еще один стих, который говорит о блокировке мыслительных процессов или их активности посредством обетований или пророческого слова. Евреям, 6 глава, 17 по 19 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли», слово «непреложность» означает нелицеприятие или доступность для всех, «употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, или участники завета с Богом, прибегши взяться за принадлежащую нам надежду, которая надежда, через клятву, через обетование, употребил клятву, дал обетование, поклялся, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вы можете ставить мысли на якорь. Слышите? Мысли на якорь. Хороший момент. Вот как раз об этом мы будем говорить. Как ставить свой мыслительный процесс на якорь на время проведения молитвы. Мы не говорим, что, знаете, вы постоянно поставили на якорь, вышли с молитвенной комнаты, и ты кто? Это муж твой. Нет, ты кто? Потому что вы еще на якоре. Жена подходит, ты кто? Не, мы говорим о том, что есть время ставить на якорь душу. Есть время, когда мы снимаемся с якоря и движемся, если это мыслительный процесс не против воли Божьей, то мы очень даже задействуем определенный мыслительный процесс. Поэтому мы говорим о том, что пророческое слово является якорем для активности ума. Обозначили с вами? Обозначили. Что является якорем для активности ума? Обетование. Вернейшее пророческое слово. Это говорит о том, что входя в молитвенную комнату, с целью развлечения голоса Духа Святого у вас должен быть обязательно список обетований. Очень важно. Послушайте, я сейчас вам обозначаю, как двигаться в молитвенной комнате сверхъестественно. Послушайте, если вы будете заходить туда и пытаться естественным путем чего-то достигать, то это будет похоже примерно на то, что пыталась Сара и Авраам сделать, используя Божие обетование, и докатились до того, что кроме Агари они ничего не нашли. Не пытайтесь помочь Богу. Применяйте свою веру, чтобы все, что хочет сделать Бог, было по милости. Это для нас же лучше. Если Бог дал нам свое пророческое слово, чтобы мы через него сделались, то сделайтесь через него. Не надо придумывать и устраивать импровизацию. Я сейчас немножко к ней уже подхожу. Потому что импровизация в этом случае ни к чему хорошему не приводит. Итак, пророческое слово является якорем для активности ума. Для ума, я сейчас этот момент немножко разбавлю, обетование Бога или пророческое слово является таинство. О, брат Олег, это знакомое слово, таинство. Да, оно часто используется, и для них много чего является таинство. Дух Святой мне сказал, таинство для них, это там, где надо применять веру. Подожди, они же называются верующие, потому что для них все таинство. Представляете, как интересно? Я тоже никогда так не думал. А это когда мы общались с одним человеком, и он упоминал термин таинство. И я спросил, а почему вы используете термин таинство? Ну, потому что это тайна. То есть объяснить он не смог. И мне все-таки стало интересно, почему, откуда этот термин взялся. Оказывается, Дух Святой мне показал, оказывается, что везде, где есть момент применения веры, для них это таинство, потому что это то, что заходит за планку их понимания. А они думают, что применять веру можно только к тому, что понятно. Ну, у них такое восприятие. Скажите, брат Олег, кто они? Я никогда не буду это говорить, чтобы вы не взяли сейчас какие-то оружия и пошли сражаться с кем-то. Будьте в мире со всеми. Итак, для ума обетование Бога или пророческое слово является таинство, без откровения непонятное. Поэтому, когда ум слышит обетование, произносимое вслух, это останавливает его мыслительный ход. Он старается реагировать на услышанное, но не имея практического объема знаний, потому что они богодухновенны, чаще всего почитает это несерьезным. Несерьезным или неважным. Читаю вам, как это выглядит в первом послании к Коринфянам 2:14. Душевный человек или активно использующий органы чувств не принимает того, что от Духа Божьего. Подождите, который же в нем. Потому что почитает это безумием или бесполезным и не может разуметь, потому что о себе надо бы насудить не душевно, а духовно. То есть происходит определенный конфликт. Когда вы произносите обетование, ваш ум вначале пытается это взять в активный оборот, а не за что уцепиться. Не за что. Пока, слушайте, пока. Потому что по мере того, как вы будете обновлять свой ум, по мере того, как ваш ум будет наполняться разными принципами Царства Божьего, твердынями Царства Божьего, и ваш ум будет активно участвовать в определенных процессах, в тех, в которых ему будет это возможно. Не во всех, но в определенных. Потому что притча говорится, что когда мудрость войдет в ум твой, там хотя написано сердце, но на самом деле там говорится ум. Потому что мудрость в сердце входит с рождением свыше. А вот в ум входит через обновление нашего ума. Поэтому, когда мы совершаем молитву с использованием обетований, мы фактически сразу блокируем активность нашего ума. А теперь слушайте внимательно. Совершая молитву с целью развлечения голоса Духа Святого, мы целенаправленно в основном произносим вслух только обетование, стараясь не совершать никакой лишней словесной импровизации. Не нужно многословия. Хотя, послушайте, мы научены говорить много слов во время молитвы. Мы же сейчас говорим о том, что не нам говорить, а ему говорить, а нам слушать. Но есть какой-то момент, когда нужно активность ума убрать. И вот сейчас мы как раз говорим об этих инструментах. В молитве не давайте свободу вашему уму. Он начнет выливать все, что в нем. На самом деле он просто создает вид духовности, который больше сопровождает эмоциональность. Потому умственные или душевные молитвы чаще всего эмоциональны. Эмоциональны. Потому что уму кажется, что чем громче, тем влиятельнее. Чем эмоциональнее, тем истиннее. Но опять-таки, мы не говорим, что это вообще так не существует. Мы просто говорим о том, что в нашем случае, при нашей цели, этого нет необходимости никакой. Потому что опять это отводит внимание от Духа Святого. Знаете, когда человек кричит, то, по сути дела, все уже непроизвольно начинают реагировать на этот крик, чем на то, что происходит в Духе. Он и сам фокусирует на это внимание. Плюс еще и всех завел туда, в это внимание. Я не говорю, что это всегда так. Послушайте. Есть молитва духовной брани, где действительно нужно выложиться. Но мы сейчас говорим о молитве, где развлечение голоса Духа Святого – это цель. Это цель. И нам нужно нейтрализовать умственные процессы. Поэтому для этого мы используем вернейшее пророческое слово. Не забываем о цели. Только обетование и благодарение. Обетование и благодарение. Сохраняем фокус на Духе Божьем. А теперь будьте особенно внимательны. Потому что у нас еще дар языки же. Пока не обозначен. Будьте особенно внимательны. В молитве с использованием пророческого слова обязательно задействуйте дар иные языки, о котором сказано 1 Коринфянам 14:14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, незнакомом для кого? Для ума. То хотя дух мой молится, кто молится? Дух. Но ум мой в это время остается без плода или прямого участия в молитве. Хороший вариант. Хороший вариант. Я сейчас говорю о чем-то целенаправленно. Послушайте. Из этого стиха уже понятно, что этот дар можно использовать целенаправленно для блокировки активности вашего ума. Вернейшее пророческое слово, оно тоже может выполнять эту миссию. Этот дар тоже может выполнять эту миссию. Каждый из этих даров отдельно может выполнять эту миссию. А представьте, если их соединить. А я вас к этому и подвожу. Именно к этому подвожу. Потому что я хочу, чтобы вы... Бах! И тишина. Еще раз читаю. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, незнакомом для ума, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода или прямого участия». Почему? Да, читаю дальше. 1 Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям». Брат Олег, я не понимаю, о чем. Подождите, вообще не вам говорится. Говорит не людям, а Богу. Потому никто не понимает. Он тайны говорит духом. Я вообще могу пооткровенничать с Богом? Почему вам все хочется знать? Тайны говорит духом. Тайны для кого? Это тайна для кого? Для ума и для окружающих. Послушайте, это так хорошо. Не, конечно, знаете, ум подобно старой какой-то бабушке, которая везде хочет засунуть свой нос. Хочет о всем знать. Причем все, что она узнает, не на пользу ей. Не, пока не на пользу, но пока так. Поэтому это хорошо. Это хорошо. Читаю, почему хорошо. Римлянам 8:26. «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченным». На то, как молится Дух Святой, послушайте, а в этой ситуации именно Он молится, стоит обратить внимание. Как-то ко мне подошел один человек и говорит: «Брат Олег, что мне делать? Я вот не слышу голос Духа Святого». Я говорю: «А вы молитесь на иных языках?» Он говорит: «Да». Подождите, когда вы молитесь на иных языках, кто молится через вас? Дух Святой. А вы же говорите, что вы его не слышите. Просто послушайте, когда вы молитесь на иных языках. Это же не вы молитесь. В свое время, когда вдруг до меня это дошло, я сказал: «О, послушайте, так мне интересно, как он молится». И когда молюсь на иных языках, я всегда слушаю, как он двигается. Послушайте. Это Дух Святой молится. Послушайте, как он молится. Послушайте, о чем он молится. Подождите, я слышу, как он молится. Я не знаю пока, о чем он молится. У тебя есть дар истолкования. Если ты не знаешь, что это он молится, а думаешь, что это ты молишься, то ты и истолковывать-то, в принципе, не стремись. О, как я молюсь. О, как я молюсь. И некоторым нравится, как они молятся на иных языках. Они же сами довольны тем, как они молятся. Послушайте, это Дух Святой молится. Послушайте, как Он молится. Будьте внимательны, потому что когда Он молится, Он меняет интонацию, тембральность. И это все не просто так. Если вы не знаете, почему это происходит, потому вы и создаете состояние, что вы просто помолитесь и помолитесь. Нет, послушайте, это Он молится. О, если бы Иисус рядышком стоял и молился, вы бы сказали: «Иисус, я слушаю, о чем ты молишься». Подождите, а что, не Дух Господень через вас ли молится? Поэтому будьте внимательны. Итак, о чем мы с вами уже говорим, в целом соединяя. Молитва происходит с использованием пророческого слова, пророчествуя, и дара языка. Это происходит одновременно. Никакой импровизации. Скажите, так возможно? Конечно, возможно. Так я про это сейчас и говорю, потому что в целом это есть определенный инструмент блокирования умственных процессов, когда вы уму не даете свободу действий. Здесь вы сказали пророческое слово, от пророческого слова перешли к молитве в духе. А ум не успевает 5 копеек вставить. Он бы, конечно, хотел где-то баян растянуть. О, там знаете, как пошло. Нет, сейчас не этому время, послушайте. Есть время, когда можете растягивать баям, петь дифирамбы и там еще. Это не это время. У нас сейчас цель блокировать активность ума, чтобы иметь четкое различение Духа Святого. Для этого придется быть очень радикально жестким в отношении нашего ума. Апостолом Павлом сказано: «Стану молиться Духом, стану молиться умом, буду петь Духом, буду петь умом». Поэтому слушайте, в молитве вы не спеша, не крича, спокойно, не громко движетесь от пророческого слова к словам из духа, от слов из духа к пророческому слову. При этом сохраняете фокус внимания на том, что происходит в вашем духе, в области груди, на том, ради чего вы зашли в молитвенную комнату, на том, откуда источник жизни, на дух истины, который в вас. Поэтому отмечу еще раз. Блокирование умственной активности во время молитвы совершается с целью четкого развлечения голоса Духа Святого. Блокирование совершается с использованием вернейшего пророческого слова и слова, исходящего от Духа Святого в даре языки. Вы никакой импровизации, кроме благодарения, не вставляете. Это несложно, и поверьте, это легче, чем сидеть и думать так, как молиться. Некоторые задаются вопросом: брат Олег, я даже не представляю, о чем можно час молиться. Если вы включаете мозги, ваш ум именно это и озвучивает. Но если вы заходите с обетованиями, уже напечатанными, и с Духом Святым, который знает, о чем молиться и как должно, то дайте им возможность сделать свою работу. И Слову, и Духу. И Слову, и Духу. И Слову, и Духу. И Слову, и Духу. Когда вы находитесь в этом процессе, послушайте, надо какое-то время. Я не сказал, что сразу, как только вы начинаете применять эту активность, эту духовную практику, ваш ум сразу сдаюсь в плен и затих. Нет. Надо какое-то время. То есть для того, чтобы активность ума сошла на нет и перестала быть влиятельной, нужно какое-то время. То есть вы целенаправленно пророчествуете, молитесь в духе, пророчествуете, молитесь в духе, пророчествуете. И в это время вы слушаете сюда. Ум периодически пытается забросить какую-то тему, вы все равно пророчествуете, молитесь в духе. У пророческого слова есть своя еще дополнительная цель – возгревать вашу веру. Поэтому это был процесс еще и возгревания веры. А есть, значит, пророческое слово лучше брать по тематике развлечения голоса Духа Святого. Господь, я так благодарен Тебе. Ты сказал, овцы мои слышат голос мой. Я так благодарен Тебе. Ты сказал, голос Его ты слышишь. И молитесь в духе, и молитесь в духе. То есть для того, чтобы начался процесс развлечения голоса Духа Святого, вы даже целенаправленно используете определенные обетования, которые говорят о том, что Дух Святой будет говорить к вам, и голос Его слышишь. Слава Богу, Иисус, Ты сказал, Он от Моего возьмет и возвестит вам. То есть используйте какие-то конкретные обетования, которые в целом возгревают вашу веру, и при этом блокируют активные умственные процессы на импровизацию. То есть вы делаете какие-то целенаправленные вещи. Возможно, со стороны показывается, что это сухая такая молитва. А где? Мы не с этой целью зашли. Поверьте, когда вы услышите слово от Духа Святого, у вас крылья так подымутся. Но у нас нужно отработать. Нужно отработать определенный этот момент. Блокировка умственных процессов. Послушайте меня сейчас внимательно. Важно учесть, что умственные процессы во время молитвы затухают не сразу. Нужно какое-то время, и у всех оно обычно бывает разное. Тоже очень важный момент. То есть, все зависит от того, насколько ваш ум засорен нечистотами мира сего. От этого тоже зависит. Потому что если человек постоянно втыкает в телевизор, а потом пошел в молитвенную комнату попрактиковать слышание голоса Духа Святого, то, возможно, для того, чтобы начать различать голос Духа Святого, при этом угасив умственные процессы, у него уйдет целый час. А потом в конце он услышит: кайся. Ну вот. Потому что, по сути дела, он уже поострее на заходит. То, что он смотрит. Также зависит от того, насколько трудна или трудовая деятельность, которую ведет человек интеллектуально. Есть люди, у которых очень активная интеллектуальная деятельность, и, конечно, им сложно сразу войти в развлечение голоса Духа Святого, потому что им приходится много думать. Поэтому это тоже какое-то время займет. И следующее, насколько вы постоянны в настоящей духовной практике. То есть, если вы постоянно это практикуете, а именно блокировку умственных процессов, а потом развлечение голоса, то, конечно, вам это будет просто. У вас много этого времени не займет. Поэтому здесь нету какого-то панацеи, одинаково действующей для всех. Потому что в какой-то степени мы по-разному активную деятельность ведем. Кто-то более интеллектуальный, кто-то менее интеллектуальный, кто-то более духовную, менее духовную, по разной специфике как бы своей жизни. Но в целом, если вы будете практиковать то, что я сейчас обозначил, то вы очень быстро приобретете опыт. Очень быстро. Потому что опыт в этом, он не где-то происходит. Знаете, вы здесь практикуете, а это происходит где-то в Израиле там. И думаете, интересно, там это произошло или не произошло? А ну-ка, вечером я отправлю туда смс-ку, спрошу, произошло там или не произошло? Нет, это происходит с вами, вас, тут же. И вам очень легко зафиксировать. Ага, произошло, есть, зафиксировал. Точно, смотрите, только что я думал о том, что купить, и я уже об этом не думаю. Я уже вышел из супермаркета, а я еще даже не дошел до отдела рыбного. Шух, и все. То есть как будто бы раз таки потеряла силу. Браталик, вы так интересно рассказываете. Нет, я вам рассказываю из того, что я сам прошел. Потому что я тоже испытывал определенные умственные давления. Когда вы хотите, чтобы голос Духа Святого звучал четко, а тут бум-бум-бум, пошел ремонт. Что за ремонт? Еще раз отмечу. Умственные процессы во время молитвы затухают не сразу. Нужно какое-то время, и у всех оно бывает разное. От чего это зависит? Насколько ваш ум засорен нечистотами мира сего? Насколько трудовая деятельность, которую вы ведете, интеллектуальная? И насколько вы постоянно в настоящей духовной практике? Но помните, с каждым разом этой духовной практики блокирование ума будет достигаться быстрее. Послушайте, если быстрее достигается блокирование ума, то быстрее наступает развлечение голоса Духа Святого. То есть все оно в этом пропорционально. Но само по себе оно не наступает. Само по себе оно не наступает. То есть если вы думаете, что вы закрыли окно, а теперь все. Нет, при чем здесь окно? Да, шума стало в комнате меньше. Если вы думаете, что вы задвинули шторы, и теперь все. Нет, возможно, да. Возможно, вы теперь меньше отвлекаетесь на то, что происходит на улице. Если вы думаете, что вы выключили свет, теперь все. Да, теперь вы меньше видите. Нет, слушайте. Да вы можете все повыключать, но только гильотина может быть последней инстанцией. Не занимайтесь такими глупостями. Не обязательно все заключать и выключать и закрывать. Не обязательно. Начните с ума. Начните с ума. Да, это может быть сопутствующий фактор, и в определенных случаях это действительно тоже эффективно. Когда вы не отвлекаетесь на какие-то внешние факторы. Но в первую очередь научитесь вот это, то, что мы сегодня обозначили. Вернейшее пророческое слово обязательно на списке. И практика дар языки. Обязательно. Никакой лишней импровизации. Кроме благодарения. Все. Только благодарение, вернейшее пророческое слово и молитва из духа. Все. Вы скажете, ну это будет скучно. Поверьте, если вы зайдете на глубину тех процессов, которые я только что сказал, вам будет это так интересно, что вас потом за уши оттуда не вытащишь. Потому что это так увлекающе, когда вы начинаете заходить на глубину этих процессов. Вы просто уходите в глубину духовных процессов. Оно вас захватывает. Оно вас захватывает. А потом научитесь туда заходить целенаправленно. По сути дела, к чему мы идем? Мы идем не просто к развлечению голоса Духа Святого, интересно, о чем он со мной поговорит. Нет, мы говорим о целенаправленных каких-то шагах. Когда вы заходите в молитвенную комнату, заходите в эту комнату в общении с Духом Святым, задаете ему вопросы, получаете ответы, получаете наставления, получаете задания. То есть это какой-то конкретный диалог. Поэтому мы не просто говорим о каких-то вещах, которые, ну, просто интересны. Нет, тут не вопрос интересный. Вначале, возможно, оно будет где-то преследовать и такие цели. Интересно. А потом вы перерастете и вырастете из таких целей, и оно для вас уже будет необходимо, а не просто интересно. Хорошо, давайте поблагодарим за сегодняшний урок. Начиная со следующей встречи, мы уже затронем вопросы именно тех переживаний, которые могут происходить во время того, как вы уже успокоили свой ум, и само движение Духа Святого в вашем духе становится для вас более простым, будут происходить определенные переживания. Как раз о переживаниях мы уже поговорим на следующей встрече. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над нами. И мы спокойны. Мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому мы полагаемся на твои способности и возможности. Доверяясь тебе, принимаем, что у тебя получится. Спасибо тебе за твой труд духом твоим в духе каждого из нас лично. Мы принимаем, что голос твой мы слышим, различаем во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за это время, за каждого человека, которого ты побудишь слушать этот материал. Мы верим в согласии, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо тебе за каждого из них. И, Отец, я также благословляю каждого слушающего. Благословляю тех, кто присутствует в зале, тех, кто слушает онлайн, и тех, кто будут слушать с дисков, с носителей. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю тебя за то, что духом премудрости и откровения они услышат это слово и будут его применять во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, которая доступна каждому из нас лично. Прямо сейчас мы становимся активными участниками. В этой благодати мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем с него урожай. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Мы принимаем с благодарением. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса. Аминь.